Начнем разговор с нашим гостем Андреем Веселовским, украинским дипломатом и членом правления Института общественно-экономических исследований, из обсуждения новости, она буквально час этой новости. Руководитель так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что на территории отдельных районов Донецкой области невозможно провести выборы по украинскому законодательству. Хотя я напомню нашим слушателям, именно этот пункт содержится в Минских соглашениях.
Итак, давайте вот все-таки прочитаем, что он сказал, да, об этом сообщает сайт Бовику, что мы настаивали и продолжаем настаивать, что выборы в республике, так называемой республике, должны проходить по международным стандартам ОБСЕ. Они устраивают нас, и Европу, и вообще мировое сообщество абсолютно подходят под понятие демократические выборы, стандарты ОБСЕ. Насколько это какая-то новая методология, которая однозначно отличается от украинских стандартов?
Я думаю, в этой цитате главное слово из уст Захарченко – это понятие.
Добрый вечер. Дело в том, что стандарты ОБСЕ прописаны, четко определены, и занимается этим учреждение ОБСЕ, называемое БДИПЧ. Если эти стандарты действительно прилагать к ситуации в Донецкой части оккупированных территорий или в Луганской, не имеет значения, то, конечно, никакого совпадения здесь не будет. Это абсолютно понятно. Заявление Захарченко очередной вброс для того, чтобы запутать общественное мнение. Заявление говорит о том, на мой взгляд, что позиция Украины и позиция наших партнеров Европейского Союза, а в более узком смысле Германии и Франции, совпадает с украинской, и некуда деваться господином Захарченком и их соратникам. И поэтому вот уже, так сказать, идет такое постепенное соскальзывание, так сказать, ближе к риторике украинской. А когда будем говорить по фактам конкретно, что означают эти условия.
Вот,
ну, например, вот самое простое. Свободное действие, свободная деятельность средств массовой информации. Ну вот ваше громадское радио туда захочет заехать и там вести свою свободную деятельность. Как вы думаете, какое будет к этому отношение боевиков?
Ну, я вам скажу по поводу громадского радио на территории Луганской и Донецкой области. Технически наш сигнал долетает и до Донецка, и до Луганска, но в Луганске глушат.
Ну вот на этом все и останавливается. И это касается многих других вещей. Например, свободная деятельность партий. Вот в Украине у нас зарегистрировано 240, по-моему, там их, и каждый день новые 5 партий прибавляются. Вот и они захотят там открыть свои палатки, ну, как у нас в Киеве, или как в Днепропетровске, или как в том же, ну, я не знаю, даже бывшем Красноармейске вчерашнем, тоже там могут быть палатки. А вот дальше еще на 20 километров к юго-востоку они смогут продвинуться или нет? Нет, они не смогут продвинуться, пока там есть Захарченко. Значит, отсюда вывод, извините за такой экспромт, значит, там не должно быть Захарченков и всех остальных
и
подобного рода людей.
Да.
Тогда там могут быть стандарты ОБСЕ, и там могут быть выборы по украинскому законодательству.
Господин Веселовский, очень важный вопрос, потому что вот вы, если я вас верно поняла, вот вы считаете, что Франция и Германия на нашей стороне, да? Потому что вот некоторые эксперты, вот в этой студии приходил наш коллега Сергей Рахманин, и мы говорили с ним по поводу его статьи, которая была опубликована в «Зеркало недели». Он как раз говорит, что на самом деле вот эти две силы, Германия и Франция, играют как бы в обе стороны, и в сторону России, и в сторону Украины, да, и там сейчас ведется переговорный процесс о этом законе о выборах, да, который готовится украинской стороной, и едва ли там Франция, Германия не сливает, грубо говоря, информацию о том, о переговорном процессе со стороны Украины, России. Вот как вы считаете, насколько я считаю, что это обвинения состоятельные, и действительно ли мы не можем полагаться на Францию и Германию, как таких вот надежных наших союзников в этом процессе?
Каждая сторона в конфликте всегда немножко лукавит. И это вполне естественно. И, возможно, в каких-то моментах лукавит и Украина. И, возможно, мы требуем на переговорном процессе, как это обычно бывает, чего-то чуть большего, чем нам положено. Запросная позиция. это нельзя исключать. Повторяю, это вполне естественно, это бывает на всех переговорах. С другой стороны, мы, Франция, Германия и весь Европейский Союз, и вообще все евроатлантическое сообщество, едины в главном. Это агрессия, это оккупация, это незаконные вооруженные формирования, это принуждение мирных жителей, это убийство граждан Украины, в том числе тех, которые находятся в вооруженных силах, и это должно быть прекращено, и хозяин этому всему Российская Федерация. Вот в этом мы едины. В деталях, повторяю, мы можем быть где-то неправы. Мы можем, например, выставить какой-то блокпост не так, как в принципе мы об этом договаривались. Потому что, ну, с точки зрения военной, это, скажем так, удобнее или правильнее. Но эти детали никогда не определяют главного. И эти детали чистятся в процессе имплементации. А имплементация предполагает вывод иностранных вооруженных формирований, значит, сдача оружия теми незаконными, которые там сформированы, возвращение границы Украине, возвращение туда общественной, нормальной и партийной, политической жизни. И это основа, базис. И никогда от этого никакой ни немец политический деятель, никакой француз политический деятель никогда от этого не отказывались. Если там мэр Ниццы с этим не согласен, это его проблема, он хочет переизбраться. Возможно. Потому что в Ницце,
там много россиян,
в Ницце да, находится, да, там. Любимое место отдыха. Ну, хорошо.
Я думаю, нашим слушателям нужно сказать, может, не все в курсе, мэр Ниццы этого французского города-курорта ездил в Крым, ну и делал всякие провокационные заявления.
И там с Ялтой хочет подружиться и чуть ли не обмениваться чем-то.
Ну, чем? Вопрос только.
Ну, может быть, зелеными человечками. Пусть ему повезет.
Господин Несловский, еще вот крайне важный вопрос, потому что очень важно мнение ваших как авторитетного дипломата, и, возможно, у вас есть какая-то инсайдерская информация по этому поводу. Потому что тут же, цитирую нашего коллегу Сергея Рахманина, смотрите, он сказал, да, что только Украина считает, что пункты Минских договоренностей, их вот поочередность, это очередность их выполнения. Да? То есть как бы там на первом месте, безусловно, стоит безопасность, контроль над границей, вывод российских войск. Это его позиция. Ну, то есть как бы вот мы это презентуем, и мы всем это говорим, что это в такой очередности должно происходить. В то же время Россия, Германия и Франция, они не считают, что это очередность. Это просто вот комплекс тех вопросов, который будет решен. И в контексте вот этого тогда аргумент Украины, что выборы, да, возможно, только после того, как там не будет у российских военных, после того, как только там будет контроль, после того, как там будет как бы вот нормальная позиция, то, что вы говорили, для СМИ украинских, для украинских партий, только после этого выборы возможны.
Мне кажется, что это буквоедство. Потому что на выборы по стандартам ОБСЕ и по украинскому законодательству, что записано в Минских договоренностях, невозможны, когда там присутствуют иностранные вооруженные силы. Правильно? Логично. Когда там присутствуют незаконные местные вооруженные формирования из вчерашних ментов, извините за выражение, я отличаю ментов от полиции. То есть они невозможны в этом случае. Они невозможны также в присутствии тех людей, которые сажали в подвалы мирных граждан.
У них, и сажают.
И сажают. Которые отжимают у них квартиры и машины, которые лишают их собственности, которые у бабушек отнимают половину пенсии на содержание ДНР, ЛНР. То есть это все невозможно. Логично. Значит, очевидно, это должно быть устранено перед тем, как эти выборы пройдут. И это прекрасно понимают, опять-таки, все в Европе и в Соединенных Штатах. Другой вопрос, что какие-то элементы законодательства, которые будут определять особенности этих выборов, Украинская Верховная Рада может нарабатывать сейчас. Ничего это не меняет. Теоретически ведь мы понимаем, какой это должен быть закон, какие в нем должны быть, так сказать, запобежники, как это, предохранители, и что конкретно нужно в нем написать, в какой последовательности. Вот 1, 2, 3, 4, 5, и тогда следующее что-то делается. То есть это можно делать. Другой вопрос, что в украинский парламент в последнее время никто не ходит к кроме тех, кто его обслуживает, там свет включает, воду, там туалетную бумагу приносит.
Ну, это такая ирония. Ну, ходят.
Ирония. Ну, 30 душ сегодня сидело к концу заседания. Это не ирония.
Пятница вечер. Ну, во вторник будет больше, через вторник.
Вы же пришли на работу в пятницу вечер. Вот троллейбус проехал, его водитель вел в пятницу вечер.
Это безобразие. Тут мы с вами солидарны абсолютно.
Я об этом, да. Извините.
Андрей Веселовский, украинский дипломат, чрезвычайный уполномоченный посол, член правления Института общественно-экономических исследований в студии программы «Киев-Донбасс». Я, если позволите, хотела бы вернуться опять к цитате Захарченко для того, чтобы люди, которые нас слушают, особенно на оккупированных территориях, понимали, что есть разница между законом, по которому проводятся выборы, это украинский закон, или это российский закон, или это белорусский закон, и стандартами ОБСЕ. То есть можно ли вообще провести выборы без какого-либо закона, основываясь лишь на стандартах?
Стандарты – это понятия, которые определяют явление. Вот у нас, например, в стандартах написано «присутствие всех средств массовой информации», «свободное присутствие» и «свободная деятельность». Правильно? Теперь в законе мы прописываем, что, например, журналист имеет право быть наблюдателем, имеет право присутствовать на избирательном участке, имеет право, скажем так, освещать работу этого...
Снимать, фотографировать.
Да, и так далее. Угу. Этого в стандартах ОБСЕ нет, это предполагается. Но каждая страна уточняет это, которая входит в ОБСЕ, уточняет это в своем законодательстве. И много подобных вещей тоже. Это... Вот мы говорим о свободе слова, например. Ну, свобода слова – широкое понятие, правильно? Но оно описывается в законе каким-то образом. Человек имеет право высказать свое мнение, но он для этого не должен, скажем, там, остановить движение на улице Крещатик.
Или вот стандарты же они не определяют, сколько дней длится избирательная кампания.
Конечно.
В какой срок должны партии подать своих кандидатов, каким образом регистрировать
стране,
и так далее.
В каждой стране это по-своему, где 60 дней, где 45, у нас, как правило, 90 и так далее. Как партии регистрируются? Нужно ли какое-то количество избирателей на данной территории, чтобы зарегистрировать эту партию здесь, на данной территории. Это все особенности. А стандарты определяют те базовые подходы, которые не могут быть нарушены.
Ну, то есть заявление Александра Захарченко, оно вот такое немного пустое, можно сказать, так?
Оно не пустое, оно напустить туман.
Напустить туман.
Сымитировать демократичность, такую прогрессивность.
Вот мы уже решили, теперь пусть Украина срочно...
Мучается, да?
Да.
Господин Силовский, еще вот все-таки, если говорить о ситуации с Донбассом, да, и пути решения, то есть тоже точка зрения о том, что вот есть несколько, да, сценарий развития событий, среди которых это просто замороженный конфликт, где мы там не сможем ничего сделать. Да, есть, например, вариант признания, то, что эта территория не украинская, да, и, соответственно, как бы это нам развяжет руки в какой-то мере там и не платить пенсии людям, которые живут на территории, на этих неконтролируемых сейчас территорий, да. То есть это нам позволит немножко изменить статус и потом в перспективе, да, все-таки вернуть эти территории, уже другим путем пойти. Как вы считаете, вот какой в вашем понимании на сегодня возможен вариант выхода из этого тупика, который сегодня мы наблюдаем? И при каких условиях, да, Украина из такого субъекта, по сути, вот этого процесса, превратиться в объект с активной позицией и как бы продуцирования своего выхода и видения ситуации.
Наоборот. Из объекта в субъект.
Да.
Из объекта в субъект.
Да.
Ну, мы и так уже не объект. Мы были объектом в первые месяцы 2014 года, когда нашу территорию захватывали, а мы или отступали, или плакали, или жаловались, бегали. И у нас не было ни сил, ни собранности для того, чтобы остановить врага, но потом, в конце концов, остановили. Поэтому мне кажется, что если мы имеем дело с агрессором, который влез на нашу территорию, который захватил наших людей и наше имущество, то мы для себя должны сказать, мы что, сдались? Мы подняли лапки? Если такой ответ, тогда... дальнейшие действия, вот как вы говорите, забыть о них, и пусть они там себе живут и дохнут, и как хотят они там себе развиваются. Другой вопрос, если мы честны перед своим собственным населением, перед своей историей, перед своей совестью, в конце концов, агрессор не должен завладеть чужим имуществом и при этом, так сказать, радостно всем доказывать, что он всех облагодетельствует. Этого не должно быть, но не только с нашей точки зрения. Совет Безопасности ООН нас в этом поддержал. Та же ОБСЕ, о которой было здесь сказано, нас поддержала, почему там миссия и находится, ОБСЕ. Совет Европы нас в этом поддержал. Все страны европейские и подавляющее большинство мировых стран нас в этом поддержали, потому что никому не хочется очутиться в подобной ситуации. Кроме всего прочего, мы знаем, что Россия грубо попрала свои обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года, где она торжественно поклялась никогда не нарушать территориальную целостность и суверенитет, и даже экономически никаким образом не давить на Украину.
А вы же помните, как Лавров интерпретировал Украину? Россия в рамках Будапештского договора обещала атомные бомбы не бросать на территорию Украины.
Конечно, конечно. Пункт 5 из предыдущие первые 4 не упоминаются. Но это, в общем-то, традиционный для российской дипломатии способ действий. И очень жаль, конечно, что эти люди называются дипломатами. Это воры, а не дипломаты. Но это другой вопрос. Поэтому говорить о том, что было бы удобно нам в какой-то мере это пока оставить, законсервировать, мне кажется, в корне неправильно еще по одной очень простой причине. Смотрите, это удобно. А если завтра какой-нибудь там лишний батальон российский вторгнется и еще 5 километров у нас отберет, это будет тоже удобно. А потом другой увидит это, и где-нибудь там в районе Харькова тоже отберут 10. Это будет тоже удобно, и этому никогда не будет конца. Мы должны восстановить и наши права, и нашу справедливость, и нашу границу. И этим мы поможем всем нормальным людям, не только здесь, в Украине, не только в Европе, но и в широком смысле слова, понять, что награбленное должно быть возвращено, что нарушитель должен быть наказан, что права должны быть восстановлены. Тогда появляется какая-то стабильность. Потому что иначе кто угодно завтра, кто захотел, кто смел, тот и сел. Так не должно быть.
У нас, кажется, есть слушатель на связи. Оденьте, пожалуйста, наушники, чтобы мы могли услышать. Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброго вечера.
Добрый вечер.
Вас вітаю, Сергій Сискобонний з Києва. Вчора бачив на телеканалі 1+1 шоу «Право на владу». І ось ведучий шоу запитує мешканців Донбасу. А ви намереваєтесь возвратитися туди? Говорить, ні, ні в коїм случаї, я тому, що тут останусь. А чому так? А там 90%, 90% увага, а населення України проросійські настроєні. Прокоментуйте, будь ласка.
Недавно я слышал такое высказывание одного из довольно известных журналистов, татарина крымского, Муджабаева, который комментировал вопрос о опросах общественного мнения в Крыму. Он сказал, ради бога, поймите, раз и навсегда, никаких опросов общественного мнения в сегодняшней России, тем более в Крыму, быть не может. Эти 90% – это взяты из ощущения этого конкретного человека. Как только вы освободите сидящих в тюрьме из тюрьмы, они выйдут оттуда, за ворота, сразу они перестанут говорить, что там все очень хорошо, что там их чудесно кормили, что к ним надзиратели относились с почтением, им подушку взбивали каждый вечер, чтобы там было удобнее, и прочее, прочее. Эти люди находятся в тюрьме, эти люди находятся в оккупации. Как они могут говорить? Рядом люди с автоматами, которые могут подсказать, как надо говорить, поэтому я бы не ориентировался на такого рода статистику.
Господин Соловский, и вот все-таки, да, очень важно понимать, потому что много бытует мнений, и вы очень грамотно объяснили, почему мы не можем отказываться от этих территорий сегодня, да, вот временно, не временно, это не путь, как бы правильный путь современной дипломатии. Все-таки, вот тогда в вашем понимании, чего мы тогда должны добиваться, да, то есть вот есть, например, Минские соглашения, это такая дорожная карта для урегулирования решения и возвращения контроля над этой ситуацией, например. Либо вот другой выход. Вот в каком вашем понимании все-таки рецепт?
Ну, сколько комментаторов у вас в этой студии, столько будет мнений.
Безусловно. Ну, вы у нас
я придерживаюсь того мнения, что мы должны четко проанализировать, что в Минских соглашениях, договоренностях мы можем сейчас делать, украинская сторона, и делать. И каждый раз подчеркивать, что мы это делаем. И демонстрировать, и повторять. Потому что, знаете, сколько на Западе, среди наших союзников, тоже меняются люди, министры, слушатели, аудитории и прочее. То есть мы должны повторять то, что мы делаем, и демонстрировать это опять и опять и опять. Это первое. Второе. Мы должны, я бы так сказал, серьезно заняться обустройством нормальной жизни в этой прифронтовой зоне. Туда мигрирует постоянно...
Вы имеете в виду именно
я имею в виду, ну, ближайшие 10, 15, 20, 30, может, километров от той линии размежевания, которая сейчас существует. Постоянно туда-сюда ходят эти люди, и они видят наши реалии, они возвращаются домой, они должны увидеть, что наши реалии лучше. Третье, я бы все-таки обратил внимание на положение выехавших оттуда людей. По статистике их 1,8 миллиона. Это огромное количество. Многие из них устроились, но многие из них не устроились. И, в общем-то, мы их не смогли защитить. Наше государство их не смогло защитить. Какое-никакое, но какой там был плохой Янукович или еще кто в то время. И они развалили армию, не развалили всякие министерства. Но мы же выгнали этого Януковича. Мы его лишили звания президента. Хорошо, мы сейчас другие. Значит, давайте им поможем, выполним наши обязательства перед ними, моральные обязательства. Параллельно с этим надо наводить порядок в целом и в экономике, и в политике, чтобы страна оставалась сильнее. Комплексом, да. Но начинать надо с вот тех азов.
И последний, очень краткий вопрос, потому что у нас нет времени. Все-таки есть мнение, что Минские договоренности себя изжили, да? Еще там пару месяцев, когда все стороны поймут, что они слабо реализуемые. Как вы относитесь к этому тезису?
А всех сторон только две. Сторона Украина и ее союзники, и Российская Федерация. Значит, Российская Федерация, возможно, что-то и поймет, и исправит свое поведение. Но я не считаю, что сторона Украина, а также Европейский Союз, Соединенные Штаты, там какая-то Япония и так далее, просвещенное человечество, я бы сказал так, что они должны что-то категорически изменить. У нас же позиция правильная. Повторяю, есть нюансы, повторяю, есть наши долги и перед беженцами, и перед нашими волонтерами и так далее. Есть, может быть, какие-то несправедливые клички, которыми мы все время наделяем жителей оккупированных районов. Это тоже надо исправлять. Но это вторично. Первично, что мы должны работать над возвращением этих территорий, и мы этого добьемся, если будем это делать правильно, разумно.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях программы «Киев-Донбасс» был Андрей Веселовский, дипломат украинский, чрезвычайный и полномоченный посол, а также член правления Института общественно-экономических исследований.